предстоящей судебной инстанции. Последний в нашем выпуске. Санкт-Петербургский СКА победил казанский Ак-Барс во втором матче финала плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 1-0 в пользу гостей. Шайбу на 20-й минуте забросил Антон Бурдасов. Счет в серии до 4 побед стал 2-0 в пользу СКА. Третий матч финальной серии пройдет в Санкт-Петербурге 15 апреля. Официальный курс доллара на завтра 52 рубля 42 копейки, евро 55 рублей 52 копейки. В Москве предстоящей ночью плюс 4,6, завтра днем 6-8 градусов тепла, ожидается дождь. Александр Плющев, служба информации, Эхо Москвы.
В эфире «Вы этого не слышали».
Путин, санкции, экономика, война с Украиной. Что происходит? Разбирается Владимир Милов на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru. Сегодня в вечерней программе «Арсенал» говорим о новой технике для российской пилотируемой космонавтики. У нас в гостях глава научно-технического совета Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации Юрий Коптев. «Арсенал» сегодня после 22 часов.
Я Михаил Борщевский. А что еще надо сказать?
А это что радиослушатель спросит?
А когда?
По вторникам после 17.
Непременно буду.
«Особое мнение» с Михаилом Борщевским. По вторникам после 17. По вторникам после 19 слушайте «Особое мнение» с главным редактором New Times Евгенией Альбац, ведущая Татьяна Фельгенгауэр.
Во вторник тема программы «Выбор ясен. Модернизация экономики и общества» после 21 часа.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Программа «Арсенал».
22 часа и 9 минут в российской столице. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Программа «Арсенал». Сегодня ее ведут Александр Куриной и я, Алексей Нарышкин. Добрый вечер, Саш.
Добрый.
И у нас сегодня в гостях Юрий Николаевич Коптев, глава научно-технического совета Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации.
Да, добрый вечер.
И вам говорить будем о космосе, в частности, о пилотируемой космонавтике. У меня куча, на самом деле, вопросов, но вы тоже можете принимать участие в нашей беседе посредством СМС. +7 985 970 45 45 это номер, на который вы можете присылать свои вопросы. Также твиттер аккаунт «Вызван» и сайт «Эхо Москвы» через специальную форму. Опять же, свои вопросы можете отправлять, ну, или зайти туда и с помощью компании «Ситивизор» посмотреть трансляцию нашего эфира, видеотрансляцию. Все, сказал Саша. Тебе слово.
Здорово, спасибо. Юрий Николаевич, у меня вопрос. Я сразу попробую каких-то фактов с вами найти, какое-то количество. Конечно, всех интересует, сейчас у нас посыпятся вопросы, космос всегда радиослушателей наших особо интересует.
Манит.
Манит, безусловно. И будут спрашивать про проект «Ангара», но раз мы говорим все-таки о технике для пилотируемой космонавтики, когда нам ждать пилотируемой «Ангары»? Хотя бы приблизительно, а может быть даже и точно.
Значит, я хотел бы вот следующим образом дать некую такую картину состояния дел по нашей пилотируемой программе. Значит, мы только что отметили 54-ю годовщину полета Юрия Алексеевича Гагарина, и надо отдать должное, что за все эти годы вели достаточно такую активную позицию, занимали и активные проекты продвигали и орбитальных станций, и вот, как известно, крупнейший проект, по которому сейчас мы все живем, это проект Международной космической станции.
Вас, кстати, извините, вас и коллег с прошедшим, всех, кто работает... Поздравления с космонавтики, да.
Спасибо. Поэтому вот после долгих дискуссий и обсуждения различных вариантов, в том числе с учетом вот сложившейся и политической, и экономической обстановки, были самые разные, значит, такие экстремальные предложения прекратить, там, значит, выйти, отцепиться. В общем, восторжествовала такая разумная позиция, взвешенная. Она, кстати, полностью соответствует тому, что говорит Владимир Владимирович Путин, Путин, наш президент, о том, что, несмотря ни на какие происки, мы очень будем вести себя взвешенно, с учетом, прежде всего, наших интересов в этом плане. Так вот, принятое решение о продлении полета и участия нашего в проекте МКС до 2024 года, это вот как раз иллюстрация того, что мы при минимизации наших ресурсов, финансовых прежде всего, мы продолжим программу, которая будет перенацелена на получение дополнительных знаний и дополнительного опыта будущих длительных полетов, будущего пребывания, значит, в корабле, который, может быть, когда-нибудь у нас отправится на Марс. И вот только что принятое решение о годовом полете двух наших участников, там, американского и нашего космонавта. В общем, это как раз одно из направлений. Ну, а вот так как не везде звучат цифры, я просто хочу сказать, что до 2014 года, с момента начала реализации проекта Международной космической станции, сумма затрат всех участников составила 98 миллиардов долларов. Из них наших вкладов...
Подождите, на что?
На создание и эксплуатацию Международной космической станции. Угу. Так вот, за это время вся кооперация участников Европа, Канада, Япония, Соединенные Штаты Америки, Россия, или бывший Советский Союз, вложили в реализацию этого проекта 98 миллиардов долларов. Угу. Наш материальный вклад составил 7,6 миллиарда долларов. То есть за счет того, что мы привнесли в этот проект целый ряд наших ноу-хау, нашего опыта, наших знаний о осуществлении длительных полетов, там, о конструкции вот этой многомодульной станции всей, вот дало возможность нам при минимизации материальных затрат получить 30% ресурсов на использование вот этой вот станции. Поэтому мы имеем 3 места из 6, которые есть на станции. Поэтому вот первое, мы все продолжаем эксплуатацию этой станции, мы продолжаем ее эксплуатацию с помощью существующих кораблей «Прогресс», там очередная модификация и очередная модификация «Союза», в основном обеспечивая все эти операции с космодрома Байконур, так как мы всегда это и делали. Второе направление. Мы активно продолжаем работы, ориентируясь на 2021 год создания пилотируемого корабля нового типа. Значит, это будет корабль с увеличенными возможностями как автономного полета, так и даже использования его для лунных операций. Значит, первая часть этого проекта будет использовать в качестве носителя существующую сегодня «Ангару».
Угу. Значит, тяжелую, видимо.
Существующую сегодня «Ангару», ту, вот, которую мы выпускали из Плесецка, но адаптированную для совмещения с новым кораблем. В чем состоит адаптация? Дело в том, что на ракете при установке корабля появляется система аварийного спасения, вот известная вот эта вот игла, стоящая наверху всей этой конструкции, что, в общем-то, требует неких изменений программ полета, требует изменения некого инфраструктуры, стартового комплекса, изменяется немножко башня обслуживания, значит, которая дает возможность работать с «Ангарой» в этой конфигурации.
Извините, давайте зафиксируем. Значит, в 2021 году у России будет ракета, будет корабль пилотируемый, да, который, в принципе, может уже отправляться на Луну.
Нет, не так. Тогда еще раз докладываю. Значит, на космодроме Восточный развитие его инфраструктуры ориентировано на создание инфраструктуры подготовки и осуществления запусков двух типов ракет. Значит, первое – это наша традиционная ракета «Союз» в различных своих модификациях. И, собственно, под нее сейчас ведутся вот эти все активные работы, связанные с созданием стартового комплекса, технической позиции и всей остальной инфраструктуры. инфраструктуры, которая насчитывает около сотни объектов, которые надо сделать на космодроме. Одновременно с этим, последовательно, осуществляются работы по развитию инфраструктуры, способной принять существующую сегодня Ангару. Ту Ангару, которая летала сегодня уже, мы сколько уже, полгода, нет, ну, 4 месяца прошло со дня пуска этой Ангары, тяжелой Ангары с Плесецка. Вот в этой конфигурации она сегодня будет приспособлена под ту инфраструктуру, которая появится, как мы рассчитываем, к 2021 году. И мы начнем работать на этой инфраструктуре, существующей Ангарой, адаптированной к принятию существующего корабля, который обеспечивает полеты околоземные, полеты к станции и полеты по, будем говорить, траектории облета Луны в облегченном варианте для проведения отработочных испытаний, связанных с тем, что корабль, возвращающийся от Луны, входит в атмосферу со второй космической скоростью. Это нечто аналогичное тому, что в советское время была такая программа L1 или зонд, которые вот как раз осуществляли облет Луны и были нацелены, правда, до этого не дошло, на пилотируемый облет Луны, по которому готовился целый ряд наших коллег. А одновременно с этим идет подготовка, которая должна закончиться где-то в 2023 году, новой модификации Ангары. Значит, вот та Ангара, которая сегодня существует, которая будет на Восточном, она обеспечит у нас где-то в пределах 24-24,5 тонны вывод на опорную орбиту полезного груза. А появляется новая версия, которая обеспечивает существенное увеличение возможностей за счет того, что на ней третью ступень делают на компонентах жидкий кислород и жидкий водород. Вот эта конструкция, значит, она сохраняет практически неизменными первую и вторую ступень, но появляется новая вот эта третья ступень. И за счет появления нового компонента, высокоэнергетичного, мы получаем носитель, способный вывести на опорную орбиту 37 тонн. 37 тонн. Вот использование такого носителя, значит, проработанной энергией с точки зрения, а есть ли возможность какими-то, ну, будем говорить, такими, ну, будем говорить, неординарными схемами обеспечить и полет на Луну. Значит, показано, что, в принципе, можно это сделать, если обеспечить так называемую четырехпусковую схему.
Это что такое?
То есть, запускается с временным разрывом трое суток две ангары 5В, которые на орбите на нашей околоземной формируют, значит, разгонный блок, соединяют с посадочным кораблем лунным. Значит, в течение месяца...
А посадочный корабль на одну из ракет полетит.
Да, он отдельно полетит на ракете, и разгонный блок полетит тоже на ракете. Дальше, через там примерно там, 30 суток, проводится запуск второй, парный, который выводит на орбиту уже посадочный и взлетный корабль. Он одна такая вот компоновка со своим разгонным блоком. И вот вся вот эта вот композиция, она стыкуется на орбите и уходит с орбиты Земли, значит, на, туда, на, значит, к Луне, выходит на орбиту Луны, с орбиты Луны осуществляется операция, значит, посадки на ее поверхность и дальнейшего возвращения. То есть она, ну, достаточно непростая, но учитывая тот опыт, а у нас, будем говорить, из всех стран, кто занимается практической космонавтикой, самый крупный опыт проведения стыковок самых различных, значит, космических кораблей и космических аппаратов, есть, в общем-то, сегодня достаточно большая уверенность, что такую операцию, в принципе, можно сделать, но
еще
это...
раз, вот, с 2023-го, если все будет так...
Это будет нормально. В том числе связано, я думаю, что в 2023 году это маловероятно. Почему? Потому что к этому времени нам надо сделать вторую пусковую установку для Ангары 5В. для Ангары 5В. Поэтому вот вся вот эта вот операция с тестовыми испытаниями и, значит, добраться уже до реализации непосредственно лунного проекта как такового, значит, высадка на поверхность Луны, она ожидается где-то в районе 27-28 года. Угу. А до этого делаются вот эти вот все предварительные операции, в том числе с облетом Луны и в том числе с использованием нового корабля для взаимодействия до 24 года существующей сегодня станции, а дальше все будет зависеть от принятия решений, какова будет судьба этой станции. Не исключено, что будет принято решение прекратить ее эксплуатацию, тогда на базе трех модулей, которые вот до 2019 года будут введены в состав российского сегмента, будет сформирована, будет сделана такая операция, как отделение вот этих трех новых базовых элементов от станции, по которой прекращена будет эксплуатация, и на их базе будет создана отдельная группировка, как ядро будущей нашей вот национальной станции, а когда-то, может быть, уже даже и такого сборочно-эксплуатационного центра на этой вот орбите, который уже будет работать только вот с кораблем нового поколения.
У нас в эфире Юрий Копсев, глава научно-технического совета Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации. У меня к вам по поводу Луны сразу несколько вопросов, но первое, наверное, на которое, может быть, больше всего слушателей интересует, а вот то, о чем вы говорите, вот этот вот планируемый полет на Луну именно с высадкой, сколько же это может стоить?
Значит, вот на сегодняшний день все это предусмотрено, кроме развития космодрома, это идет в рамках отдельной программы, это есть такая федеральная программа развития российских космодромов. Значит, все остальное, это опытно-конструкторские работы и серийные закупки, это делается в рамках федеральной космической программы. Вот все, что я вам сказал до 2025 года включительно, это потребует из 2 триллиона 4 миллиардов, которые предполагается потратить на федеральную космическую программу на период 2016-2025 года, это потребует в порядках где-то 25-26% средств, заложенных в эту программу. И, ну, грубо говоря, четверть. Хотя, я должен сказать, что мы переживали определенные периоды, когда в силу и ограниченности ресурсов, и достаточно больших обязательств, затраты на это направление у нас зашкаливали за 50%.
Это получается, сейчас я продемонстрирую чудеса арифметики, 600 миллиардов будет стоить вот эта вот лунная программа, да, если...
Ну, не 600, а 500.
Ну, 500.
500. Да. Ну, все вместе, только не лунное, а пилотируемое.
Пилотируемое, да.
Поэтому тут как бы надо... Значит, что-то в рамках этой программы будет делаться в качестве создания научно-технического задела. То есть, все, что связано с будущим созданием элементов лунной инфраструктуры, окололунной и непосредственно лунной на поверхности, значит, это вот будет делаться на уровне проектных разработок, на уровне НИРов, на уровне создание базовых критических технологий, а конкретная уже такая работа, связанная с созданием летных образцов и непосредственно прототипов для отработки на Земле, это уже выйдет на период с 26-го туда, вот на следующий программный период 26-35, который будет в этом плане делаться. Но я хочу обратить внимание, что вот подготовленный вариант программы, он, во-первых, имеет очень такое, ну, будем говорить, знаковое свое значение, извините за тавтологию, он состоит в том, что мы вот сегодня в рамках этой программы очень так серьезно выполнили те требования, которые предъявлены были космической деятельности в рамках документа, подписанного в 2013 году Владимиром Владимировичем Путиным, и который назывался «Основы политики в области космической деятельности России на период до 2030 года и последующие периоды». Там определены приоритеты. И основными приоритетами названы первый приоритет – это развитие наших орбитальных группировок космических аппаратов научного, социально-экономического и двойного назначения. Приоритет номер два – это расширение программы исследования космоса, планет, объектов Солнечной системы, околоземного космического пространства с помощью автоматических аппаратов. И третий приоритет – это наша пилотируемая самая программа, которая предусматривает работу как на околоземных орбитах, так и постепенное такое эволюционное движение на выход из околоземного пространства. Так вот, самое главное, что за счет вот правильного распределения, как мы считаем, и мы надеемся, что с нами согласятся и правительство, и потребители, вот именно вот такого построения программы дает возможность нам на 25-й год практически вдвое увеличить нашу орбитальную группировку. Мы практически полностью закроем потребности страны в емкостях космической связи, ретрансляции. У нас будет на постоянной основе с повышенными характеристиками система ГЛОНАСС. У нас будет полностью решена проблема обеспечения наших метеорологов соответствующей информацией и повышения точности прогноза. То есть можно вот эти все вещи продолжать. То есть будет вдвое расширена наша орбитальная группировка, притом аппаратами нового поколения. Мы за весь период программный предполагаем, что будет для государственных нужд осуществлено по только вот этой гражданской программе 176 аппаратов будет запущено.
Это вот столько нам не хватает, да, для того, чтобы обеспечить?
Дело в том, что это один в один нельзя считать, потому что мы говорим о программном периоде за 10 лет, а находящиеся на орбитах спутники, они по-разному живут. Кто-то живет 5 лет, кто-то живет 7, а кто-то живет 15. Поэтому вот будет сформирована группировка из 96 спутников на орбите самого разного, значит, вот такого, как говорится, значения, и мы практически уйдем от зависимости, которую мы сегодня имеем, когда зачастую в решении задач там кадастра или там геоинформационных систем какой-то, мы в основном черпаем информацию из Гугла, которая, в общем-то, не всегда может быть той, которую мы ожидаем в этом плане. И в то же время мы ушли от экстремизма, который звучал у некоторых наших оппонентов, которые кричали о том, что надо немедленно прекратить пилотируемую программу, что мы считаем крайне и неправильно, и даже ущербно для нашей страны.
Для экстремистов у нас в Уголовном кодексе отдельная статья есть. Если можно,
вернемся... Для террористов, для экстремистов нет статьи.
Для экстремизма есть статья. Потом покажу вам. Про Луну хотел вас еще раз спросить, просто по датам. Значит, 2027 год, теоретически, мы можем туда уже прилететь.
Ну, во всяком случае, мы сейчас так предполагаем. Естественно, это цифры такие, будем говорить, дышащие. Они во многом будут зависеть. Ну, во-первых, мы считаем, что вот тот сегодняшний объем средств, который предусмотрен в программе, это вот тот предел, который позволяет сохранить вот такую вот, будем говорить, полноценность и разнонаправленность нашей программы. Вот любые дальнейшие оптимизации и сокращения, они, естественно, потребует принятия решений, значит, изъятия где-то у кого-то этих средств. Я не исключаю, что может быть подвергнута и программа, будем говорить, пилотируемая определенному такому секвестру.
У нас меньше минуты до перерыва в середине часа. Хотел вас спросить, а вот смотрите, если мы на Луну прилетим, то как оттуда обратно добираться до Земли? Это же будет полет не в одну сторону.
Нет, я же сказал вам, что в рамках формирования вот этого лунного комплекса, который будет осуществлять полет, там делается, значит, соответствующий корабль, который обеспечивает приход экипажа туда непосредственно к Луне. Значит, на запуске вторичных вот двух ракет, которые второй очередью пускаются, там формируется комплекс со своим разгонным блоком, в котором находится лунный взлетно-посадочный комплекс. То есть, вот их встреча на орбите позволяет экипажу, значит, соответственно, там сколько у нас, два человека сейчас обсуждается выход на поверхность Луны, они из основного экипажа переходят в этот лунный взлетно-посадочный комплекс, они совершают на нем посадку на Луну, на нем же они совершают взлет на Луну, стыковку опять с этим вот основным нашим кораблем, и на этом корабле возвращаются к Земле. То есть вот такого рода схема.
Юрий Копцев, глава научно-технического совета Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации, сегодня гость программы «Арсенал». Мы продолжим наш эфир через 5 минут.
День в день, час в час, минута в минуту. Эхо Москвы.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера. Программа «Арсенал».
Продолжаем программу «Арсенал». Сегодня у нас в гостях Юрий Коптев, глава научно-технического совета Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации. О космосе говорим. Я вас хотел спросить. Вот у американцев есть аппарат новый, частный, Dragon, дракон, который компания SpaceX делает. Он для нашей космической отрасли является каким-то конкурентом серьезным?
Ну, я хочу сказать, что по тем, будем говорить, планам, которые опубликованы и декларированы господином Маском, как руководителем компании SpaceX, они имеют совершенно ясную и понятную линию развития вот этой техники, начиная от ракет-носителей и кончая кораблями. Вот грузовой корабль уже сегодня летает, значит, вы знаете, что есть еще и... И мало того, у них на сегодняшний день есть контракт с НАСА, достаточно приличная сумма, заложено туда денег, где будет, в общем-то, корабль доведен до состояния возможности полета с экипажем, и вообще линия поведения, значит, уважаемых наших коллег из НАСА, они хотят вот всю логистику, вот все вопросы транспортного обслуживания международной космической станции перевести на коммерческую основу на тех средствах, которые вот будут сделаны, значит, вот этими двумя компаниями американскими. А вот по нашей части, чтобы у нас все-таки отложилась четкость и ясность, вот что такое, коль скоро так волнительно, я особенно понимаю, что весна и Луна, она как-то более притягательна становится, чем, допустим, регулярная возможность работы в любом месте по интернету или иметь где-то какую-то связь или иметь возможность, понимаете, из космоса взглянуть на свой садовый участок. Так вот, я хочу сказать, что вот та программа, которая сегодня сверстана, она предусматривает целый ряд таких последовательных шагов создания неких технических средств, которые позволят нам решить задачу высадки наших людей на поверхность Луны. Значит, прежде всего, мы должны создать новый транспортный корабль, пилотируемый. Значит, мы ориентируемся на то, что его сроки создания будут синхронизированы со сроками появления инфраструктуры на космодроме Восточной ракеты «Ангара» в том виде, в каком она сегодня существует, но адаптированная под использование ее с кораблем. Это мы ожидаем в период где-то 2021-2022 года. Ну, скорее всего, 2021 года. Значит, дальше идет разработка тех первоначальных средств, с помощью которых может быть обеспечена посадка непосредственно на Луну. Для этого надо создать лунный экспедиционный модуль, для этого надо создать взлетно-посадочный модуль лунный, для этого надо создать, значит, буксир один и второй, один на высококипящих компонентах, другой на, значит, водороде.
А буксир, извините, что?
Буксир – это, ну, разгонный блок, который обеспечивает, один обеспечивает уход с орбиты, значит, Земли к Луне, а второй обеспечивает торможение на орбите Луны и выход на орбиту спутника Луны с тем, чтобы потом с этой орбиты уже осуществить непосредственно посадку на ее поверхность. Значит, это вот все делается, значит, в период, значит, после появления, значит, корабль сделан, ракета появилась, идет 4 пуска, которые сертифицируют вот возможность полета корабля на «Ангаре», и в это время проводится беспилотный запуск корабля к станции и пилотируемый корабль. То есть мы создали транспортную систему обслуживания наших орбитальных инфраструктур уже с помощью нового корабля. Значит, одновременно с этим идет разработка, которую мы ожидаем, что она будет закончена где-то в 2022-2023 году. Вот пока сегодня так заявлено, хотя мы будем иметь полную картину тогда, когда будет сделан сделан нормальный аванпроект, который сейчас задается центру Хруничева на Ангару 5В. Значит, это вопрос создания третьей ступени на высококипящих, на низкокипящих компонентах, на водороде и на кислороде. И вопрос синхронизации, создания соответствующей инфраструктуры, то есть второй пусковой установки и всей необходимой, будем говорить, сопровождающей инфраструктуры, технической позиции, заправки, хранилищ там и прочее все дело, на космодроме Восточный. Вот появление вот этих вот элементов, значит, всех, оно одновременно, как я уже сказал, сопровождается созданием вот этих вот первичных, будем говорить, элементов лунной инфраструктуры нашей для осуществления этого полета. И в период между 27 и 29 годом идет отработка вот этих вот средств, и в это время мы осуществляем первый полет с посадкой на поверхность Луны.
Юрий Николаевич, так я все-таки не понял, нам надо переживать из-за того, что у американцев есть этот дракон, или не надо? Пусть они там сами
Делают. Ну, понимаете, значит, у нас, например, никогда не было никаких обязательств о том, что с появлением американского корабля мы, значит, забудем про свои союзы или про свой новый корабль и сядем на дракон, понимаете, который у них будет летать. Значит, для нас это чем, ну, будем говорить, в какой-то степени не очень приятно, что та коммерческая составляющая, которая существует сегодня, когда мы монопольно осуществляем доставку и возврат астронавтов других стран на станцию МКС, она может быть нарушена появлением самостоятельных средств у американцев. Кстати сказать, не только, значит, у них это может быть. Вот европейцы периодически говорят о необходимости создания своего пилотируемого
смотрите,
корабля.
Смотрите, этот дракон, он плох не только для нас, но и, в принципе, для функционирования МКС. Правильно?
Почему?
Так я услышал.
Нет, я еще раз говорю, он плох для нас только тем, что то, что мы сегодня обеспечиваем на коммерческой основе полеты американских и европейских, там, японских и всех остальных
может быть
астронавтов, то, что, допустим, я не знаю, начнут ли торговать американцы местами для полета на станцию, но то, что американцы уйдут на свой корабль, это не вызывает абсолютно никакого сомнения.
А мы останемся без денег.
А мы останемся с теми деньгами, которые заработаем у себя сами, сколько выделит нам государство. Или, я не знаю, значит, появится, если мы поменяем регламент, будем говорить, использования станции, там, вот и сейчас, вы знаете, идут переговоры с китайцами, значит, по поводу расширения нашего взаимодействия. Вот до определенного момента категорически против этого возражали американцы, чтобы, допустим, Тайконавт полетел на МКС в составе, там, допустим, нашего места или нашего присутствие. Но свято место, как говорят, пусто не бывает. Значит, тогда просто поактивнее надо будет искать туристов там или еще какие-то, как говорится, моменты в этом плане. Но понятно, что появление нормальной, значит, системы доставки и возвращения астронавтов, оно, естественно, как говорится, с одной стороны, оно как бы, ну, резервирует и обеспечивает безопасность, если вдруг чего-то там у нас произошло. В этом плане у нас есть некие вот резервные варианты. А с точки зрения коммерции, ну, значит, будет искаться коммерция в другом месте.
Юрий Николаевич, скажите, пожалуйста, с запуском Восточного мы становимся полностью независимыми, наконец-то, в этом плане, и нам больше не нужен будет Байконур, мы не будем искать какие-то возможности на экваторе для новых площадок, а может быть, для использования тех, которые там уже есть.
Ну, я вам скажу так, вы понимаете, значит, вот то ли в силу недостаточной информированности, а я прежде всего это отношу непосредственно тем, кто занимается вопросами организации космической деятельности, то ли из-за лукавства мы в 92-м году, после известных событий, ну, оказались в такой ситуации, когда не определена была судьба Байконура. И появились даже такие мысли, они, кстати, и сегодня выскакивают, что, а вы знаете, вот если мы из Байконура уйдем, то туда обязательно кто-то придет. Ну, я вот как в какой-то степени профессионал, потому что всю жизнь этими вопросами занимался, а это вся жизнь уже, слава богу, ни много ни мало, 51 год. Так вот, я хочу сказать, что так не бывает. космодром, его пусковые установки, его технические позиции, его рабочие места, его заправочные станции, его система траекторных измерений и все остальное – это инструмент для работы с конкретным ракетно-космическим комплексом. И нельзя сегодня, допустим, убрать «Союз», и на него завтра «Фалкон-9» станет. Кстати сказать, могу сегодня утверждать, что инфраструктура и наша, и зарубежная пусковая инфраструктура не догружена. Поэтому идти искать где-то приключения, значит, в варианте, когда все они, и китайцы, и американцы, и европейцы, и, значит, если Латинская Америка, там, Бразилия двинется, кстати, только что сообщение пришло, что они приостановили контракт с Украиной по «Циклону-4». Все это находится в более выгодных условиях по энергетике, потому что оно все находится на уровне там, 26 градусов, 3 градуса широты. Понимаете? То есть, оно объективно, понимаете, уже там, как говорится, Всевышний распорядился так, что они сидят в более таких интересных местах. Теперь вопрос такой, а нам нужно чего-то искать? Ну, если у нас так много лишних денег, и для этого нужно нам еще где-то какой-то там космодром, Я такой необходимости не вижу. Я считаю, что значит, разумное продолжение использования Байконура, загрузка поэтапная, это же тоже в один день не произойдет, что мы восточный, понимаете, по палочке махнем и в год сделаем, понимаете, 30 спусков с него. Как, кстати, так, для справки, у нас были времена, когда, например, с Плесецкого в год совершали более 50 пусков. А два года было, один год было 104 пуска, один год было 108 пусков, которые сделали в Советском Союзе.
Игорь Николаевич, а может быть, вообще не надо было восточный строить? Нагружали бы Байконур?
Ну, вы понимаете, вопрос в чем? Что в любом случае активная такая, будем говорить, и космическая деятельность, в том числе ориентированная на купирование любых рисков, которые могут возникнуть, она, конечно, требует независимого, будем говорить, независимых возможностей, потому что, ну, чего греха таить, у нас при прекрасных взаимоотношениях с сегодняшними коллегами нашими по Байконуру, значит, у нас уже были вопросы, связанные там с экологической безопасностью, с изменением трасс, с получением разрешений, особенно когда речь шла о запусках с ракетами на вредных компонентах, так называемых. Поэтому для того, чтобы вот полностью, даже, как говорится, в мыслях не появлялась возможность введения каких-то ограничений, которые, значит, помешают нам, особенно в каких-то кризисных, аварийных ситуациях. Поэтому появление нашего нормального такого космодрома, который близок по энергетике к Байконуру, и является, кстати, одним из центров кристаллизации развития нашего Дальнего Востока, где не так много серьезных таких проектов, вокруг которых может развиваться и высокая технология, и определенный, как говорится, создавать такой, ну, будем говорить, центр концентрации высокоинтеллектуальных, как говорится, и людей, там, и всего остального. Я считаю, что это правильное решение, и, как говорится, только не надо никуда бегом бежать, понимаете? Эта техника, она не любит суеты, она не любит, понимаете, излишнего какого-то непродуманного движения во всех этих делах. Поэтому сегодня в программе заложено, что до 2024 года мы сохраняем Байконур и основную программу пилотируемую выстраиваем на тех там, 9-10 запусков в год, которые сегодня мы делаем, там, ну, может быть, с появлением новой транспортной системы американской, может быть, меньше будет, там на 1-2 пуска. Значит, наращиваем возможности запусков на восточном и концентрируем практически всю нагрузку по линии Министерства обороны и других силовиков на Плесецкие. Имеем нормальную, такую вот устойчивую систему нашей космической деятельности.
В перспективе восточной насколько будет загружен? Сколько запусков там предполагается в течение года?
Ну, в принципе, понимаете, это, опять же, это вопрос, будем говорить, темпов и наших возможностей по расширению и по развитию нашей космической деятельности.
Ну, я по-другому спрошу, сколько восточный, если все хорошо сложится, в принципе, в год сможет вынести этих запусков?
Сколько позволит ресурс? Значит, ежели все делаться будет так, как сейчас задумано, то есть две пусковые установки ракеты «Союз» и две пусковые установки ракеты «Ангара», то вот такая, будем говорить, конструкция, соответствующей нормальной обеспечивающей инфраструктурой, там я имею в виду, что, соответственно, там и не будет ограничений, там будет построен нормальный кислородный завод, там будет решена проблема доставки или на месте производства водорода, будет развита вся система инфраструктуры, там обеспечивающая подготовку, будут созданы все рабочие места космических аппаратов, то с точки зрения пропускной способности пусковых установок для такого космодрома, я думаю, что 30-35 запусков в год – это совершенно не проблема.
Я напомню слушателям, у нас сегодня в гостях Юрий Коптев, глава научно-технического совета Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации. Хотел спросить вас вот о чем. Как вы считаете, нужен ли сейчас нашей космической отрасли шаттл? Возобновить программу «Буранов» или вот сделать, как у американцев?
Знаете, вот
по-другому назвать.
Такой, нормальный вопрос, который, в общем-то, значит, наверное, требует, как мне кажется, нормального ответа. Значит, в чем я хотел бы, вот на что хотел бы обратить внимание, понимаете? Вот и американцы, у нас это раньше жизнь заставила убедиться в некой, будем говорить, поспешности с принятием решения о создании подобного рода космической транспортной системы. И американцы, правда, сделав более 100 полетов, сославшись там на низкую надежность и возможные там неприятные последствия для американцев, значит, пришли к выводу и прекратили полеты на нем. Дело в том, что любая вот подобного рода транспортная система, значит, она прежде всего должна быть нацелена на решение, значит, задач, и одним из основных, будем говорить, побудительных мотивов создавать такую систему, это первое — удешевление, значит, так как у вас многоразовость достаточно большая, и использование отдельных элементов. И второе — это те нагрузки, которые требуют либо такого, будем говорить, серьезного обслуживания на орбите, либо возвращения на Землю. Так вот, когда внимательно, значит, вот рассмотрели эти вещи все, когда приняли все международные, будем говорить, регламенты, запрещающие вывод оружия массового уничтожения в космос и вообще превращение космоса в поле битвы, понимаете, титанов, значит, каких-то, то, вообще-то говоря, вот средневзвешенная цена запуска, допустим, того же самого шаттла, без учета расходов, связанных на создание его, а просто вот операционные расходы, она зашкаливала где-то под 270 миллионов долларов. Сегодня вот самая тяжелая ракета, значит, которая выводит аналогичную нагрузку
у нас.
Там, не у нас, а у американцев, значит, она сегодня обходится где-то порядка 160-170 миллионов долларов.
А у нас,
долларов.
Вас, кстати, на СМС слушатели спрашивали, сколько...
Да, а если у нас говорить, то у нас на тот момент, когда мы сделали энергию «Буран», значит, вот запуск, второй запуск, когда мы осуществляли уже в полной комплектации ракета и космический корабль, который на ней стоял, значит, этот запуск обошелся где-то порядка 260 миллионов рублей по тем деньгам. Я просто хочу сказать, что в это время запуск «Протона», с близкой, там мы могли вывести 29 тонн, «Протон» выводил 22 тонны. Так вот, запуск «Протона» тогда, с учетом всех расходов, связанных с изготовлением и всеми операциями по заправке, подготовке к пуску и прочим всем делам, он укладывался где-то в 8 миллионов.
А сейчас запуск ракеты сколько стоит у нас в России?
Ну, смотря о какой ракете, ну,
не знаю, вот вы говорите. Без строительства.
Нет, ну, «Ангара» сегодня, она дорогая. Она примерно, ну, грубо говоря, примерно в 3 раза, там, в 2,7 раза она дороже, чем, допустим, тот же «Протон». Но только «Протон» уже отлетал 400 раз, а «Ангара» в, те же, в этой конфигурации летала всего-навсего один раз.
Ну, в общем, челнок мы строить не будем, потому что...
это. А я не вижу его необходимости. Понимаете, это, видимо, направление. Она уйдет в другую область. Она уйдет в область гиперзвуковых аппаратов. Вот тех, которые сегодня и американцы испытывают, и, наверное, жизнь заставит и нас этим заниматься. Но с решением совершенно, будем говорить, других задач. Не задач, будем говорить, транспортных.
Юрий Николаевич, сколько успеем, пробежимся по вопросам слушателей, потому что есть интересные, конечно, от них. Например, наш постоянный слушатель капитан Колесников спрашивает, ведутся ли у нас разработки новой пилотируемой космической техники, которая позволит решить проблему космического мусора и не допустить эффекта Кеслера, из-за которого может быть уничтожена вся космическая группировка. Глобальная, причем не только наша. Но, в общем, я чуть-чуть даже обобщу вопрос. Возможно ли как-то избавиться от этого мусора?
Не, ну, во-первых, я не понял, почему избавляться от мусора надо обязательно с помощью пилотируемой космонавтики.
Ну да, я поэтому чуть вообще...
То, что эта проблема существует, и то, что она на сегодняшний день находится на стадии обсуждения и исследования, да, действительно.
Решения сейчас у нас никакого нет.
То есть конкретной разработки, которая была бы уже обрамлена каким-то техническим заданием, сроками и конкретными параметрами, нет, идет вопрос обследования, исследования.
Мы об этом думаем.
Ну, безусловно. Но есть два момента. Значит, первый момент – это бороться с тем мусором, который там есть, а вопрос номер второй – это построить эксплуатацию новой техники так, чтобы она не давала дополнительного мусора.
Хорошо. Вопрос, может быть, не в ваш адрес, но тем не менее, что будет с Крымской обсерваторией, из которой когда-то управлялись луноходы? Анна, наша слушательница из Питера, задает вопрос.
Значит, Крымская обсерватория, если уважаемый слушатель читает газеты и смотрит средства массовой информации, телевидение, он уже, наверное, увидел бы, что принято решение Евпаторийский центр и в какой-то степени Симферопольский центр восстановить их работоспособность. И они войдут в состав наших войск ВКО как один из центров управления.
У нас минута остается до конца программы. Время быстро пролетело. Если можно, ответьте очень коротко, хотя вопрос требует тоже такого ответа подробного. А вот вы говорили про приоритеты в нашей космической программе. Если бы вы непосредственно принимали участие, если бы вы лично, один человек, ее бы формировали, вы бы что сделали приоритетами? Ну, мы сказали, в частности, про Луну. Может быть, какие-то вот другие сферы важные?
Нет, я еще раз повторяю, что, ну, во-первых, очень трудно спорить с президентом, я бы хотел сказать. А во-вторых, это объективная реальность, что мы не можем сегодня космическую деятельность ограничивать только какими-то экзотическими там суперпроектами. Мы никогда не должны забывать о практической стороне, потому что сегодня, как правило, космическая деятельность строится на средства государства, и она должна давать соответствующую отдачу в ее развитии и обеспечении тех вопросов, которые принципиальны для нашей экономики, для нашей жизни и в том числе для нашей безопасности. Поэтому вот этот вот приоритет последовательный раз, два, три, я считаю, он очень правильный, и он как раз и требует такого внимательного, взвешенного подхода, который позволяет нам действительно остаться великой космической державой не только по количеству запусков или там по количеству, я не знаю, значит, каких-то еще экзотических там. Кстати сказать, количество запусков – это не есть супер. Почему? Потому что, вообще-то говоря, когда очень много у нас в стране было запусков, это была необходимость, потому что мы не могли делать долгоживущие спутники.
Время у нас, к сожалению, подошло к концу. Юрий Коптев, глава научно-технического совета Роскосмоса и Объединенной ракетно-космической корпорации, был сегодня гостем программы «Арсенал». Всем спасибо и вам, Юрий Николаевич, спасибо огромное. До свидания.
Программа «Арсенал».